Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Вступил в силу украинский закон об оккупированных территориях, что он означает для жителей Крыма. Авария на шахте в Соме и гибель почти 300 горняков спровоцировали массовые протесты в Турции. Какие меры предпримет правительство Реджепа Эрдогана? Специальный представитель ООН по урегулированию в Сирии Лахдар Брахими подал в отставку со своей должности. Признает ли Запад неудачу миротворческих усилий? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 15 мая. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня вступил в силу закон об обеспечении прав и свобод граждан на временно оккупированной территории Украины, принятый Верховной Радой месяц назад. Экономика Крыма переживает сейчас нелегкие времена из-за международных санкций против России и разрыва связи с Украиной, рассказывает киевский корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Вступивший в силу закон признает Россию оккупантом и возлагает на нее ответственность за нарушение прав и свобод украинских граждан в Крыму. Изъявившие желание проголосовать на выборах на Украине крымчане теперь смогут это сделать на избирательных участках в соседней Херсонской области. Кроме того, документ регулирует вопросы выплат пенсий и пособий по безработице украинцам в Крыму при условии, если они отказались от такой помощи России. В целом, этот закон, как отмечает депутат парламентской фракции «Батьковщина» Владимир Яворивский, носит политический и психологический характер.
Он подает политический сигнал проукраинским силам, которые остались в Крыму. Потому что, естественно, его крымские власти и российские власти его исполнять не будут. Другое дело, что Украина сможет, если у нее будет ресурс, как-то помогать этим людям. Этот закон дает такие возможности.
Украина намерена добиваться в международных судах возмещения ущерба от России. Как заявил исполняющий обязанности президента Александр Турчинов, Украина оценивает нанесенный ей Россией ущерб минимум в 100 миллиардов долларов. Владимир Яворивский продолжает.
Если бы даже вернуть половину, и то игра стоит свеч. Абсолютно, потому что, естественно, там еще не учтено, Турчиновым не учтено в этой цифре, которую он называл. Там же еще есть огромнейший ресурс у наших расчетах за базирование Черноморского флота. Это пока есть только заявление, а надо сделать все очень точные расчеты. Если даже какую-то часть Украина сможет вернуть, это будет очень здорово.
В отличие от исполняющего обязанности главы государства, Министерство юстиции Украины оценило ущерб от российской оккупации Крыма в 85 миллиардов долларов. В этом ведомстве констатируют, что Украина ежедневно несет убытки из-за того, что не имеет возможности пользоваться Черноморским шельфом с его месторождениями газа, а также морскими портами и инфраструктурой полуострова. Крымские власти из-за сложной экономической ситуации уже объявили о планах закрытия портов Феодосии и Евпатории. Говорит бывший премьер-министр автономии, депутат Верховной Рады от партии «Удар» Сергей Куницын.
Евпаторийский порт был одним из главных портов, через который так называемые челночники ездили в Турцию особенно. Много туристов ездило. Он такой туристическо-торговый. Феодосийский порт – это промышленный порт. Там человек 500 работает. Для 90-тысячной Феодосии это серьезная потеря. Я не знаю, что будет с этими людьми. А по-моему, еще с учетом того, что Евросоюз наложил санкции на феодосийскую нефтебазу, я думаю, это серьезный удар и по экономике, и по рабочим местам.
По словам экономиста Андрея Блинова, крымская экономика сейчас переживает тяжелые времена не только из-за разрыва связи с Украиной.
Начиная от полетов и въезда в Крым, то есть это, скажем, усложненная процедура со стороны Украины, а неиспользование, например, аэропортов и вообще за исключением внутрироссийских полетов не является возможным. Есть большие проблемы, связанные с водой, с поставками продовольствия. Это все необходимо решать буквально как в режиме чрезвычайного положения. Плюс ведение любой внешнеэкономической деятельности сегодня компаниями, связанных с Крымом, является сложным. И, как мне кажется, необходимо будет достаточно много месяцев на то, чтобы сейчас юристы таких компаний выстроили, сложные механизмы, возможно, с привлечением офшоров, чтобы проводить такие платежи. То есть фактически их будет проводить не российская и не крымская компания, а, скорее всего, какие-то офшорные компании.
Украина ранее приостановила подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. И сейчас Киев и Симферополь ведут переговоры о согласовании не только новой цены на воду, но и на электроэнергию. Решение этих проблем центральные украинские власти связывают с уступками Москвы по газовому вопросу.
На мой взгляд, проблема взаимоотношений с Россией вообще не будет решена при этом правительстве. Очевидно, что на какой-либо конструктив на уровне взаимоотношений России и Украины и вообще какие-нибудь переговоры по существу, они будут возможны, видимо, в случае избрания президента и, возможно, коррекции украинского правительства по итогам, а она точно произойдет. Да, безусловно, вопрос поставок воды и некоторых других товаров, в том числе электроэнергии, в Крым, будет стоять остро, но, безусловно, стратегической задачей украинского правительства будет привязка снабжения Крыма этими ресурсами в обмен на газовые договоренности, возможно, будет зеркало цен установлено. Не исключено, что Украина будет пытаться также в целом открывать для себя рынок России в плане ряда экспортных товаров, опять же, путем давления по крымской проблематике.
Считает экономист Андрей Блинов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Прошло 2 месяца с момента изменения государственной принадлежности Крыма. Россия называет этот процесс воссоединением, Украина считает полуостров временно оккупированной территорией. О новых крымских реалиях, о жизни в Крыму граждан России и Украины, о состоянии полок продуктовых магазинов я беседую с симферопольским блогером Елизаветой Богуцкой.
Я только имею информацию, то, что вчерашний поезд, который ушел в Киев, в Мелитополе, прошел определенную чистку, и что те граждане Крыма, которые выехали в Украину с новыми российскими паспортами, их высадили с поезда в Мелитополе. Автомобили, как я называю, крымской прописки, те, которые получили новые российские номера серии 777, останавливаются в Украине, отправляются на штрафплощадку до выяснения всех остальных деталей. Поскольку ранее машина была зарегистрирована в Украине, она не была снята с учета. Вот эти новые номера российские, которые получают сейчас в Крыму очень много крымчан, они недействительны в Украине.
Как вы себя ощущаете сейчас в Крыму с украинским паспортом?
Я себя плохо не ощущала ни одной минуты с украинским паспортом, абсолютно. Огромное количество людей в Крыму еще не имеют российского паспорта. Это я имею в виду не тех, которые отказались от российского гражданства, а те, которые никаких шагов не предприняли до 18 апреля. Сейчас эти люди совершенно свободно и спокойно работают, передвигаются, и никаких претензий к ним не предъявляется.
Как дальше их судьба? Они так и будут жить с этими украинскими паспортами? Или все-таки Россия им предоставит новые документы? Понятно это?
Россия мягко давит на таких людей. Огромное количество таких людей работает и работало в государственных структурах на государственной службе. Кстати говоря, огромное количество пенсионеров так и не приняли российского гражданства. Получают пенсию в рублях, якобы уже российскую пенсию, но по своим украинским паспортам.
То есть получается, по сути, что до сих пор огромное количество народу с украинскими документами живет, и пока эта ситуация, в общем, подвисла, откровенно говоря, да?
Да, да. На крупных предприятиях там пошли следующим путем. Приходит какой-то паспортист неведомый, который собирает всю информацию о тех, кто там работает, и потом в организованном порядке приносит паспорта. Ну, эти люди, соответственно, принимают такой российский паспорт, но не отказываются от своего украинского паспорта. Россия навязывает такие свои российские паспорта. Вместе с тем, вот все-таки в России за двойное гражданство, начиная с административной ответственности. Ну и вместе с тем, мне кажется, что Украина однобоко тоже не будет смотреть на этот вопрос. То есть в любом случае какой-то выбор нужно сделать. Я так думаю, что те, кто не успел до 18 числа, я так думаю, что они каким-то образом могут все равно идти подавать документы на отказ от российского гражданства, поскольку эта процедура вообще имеет место в любой стране.
Вы не будете отказываться от украинского паспорта, насколько я понимаю, будете украинской гражданкой. Вы понимаете сейчас, чем вам это грозит? Какие административные или иные какие-то ограничения будут на вас распространяться? Вы крымчанка, вы там прописанная, у вас там, очевидно, собственность, работа. Вот как сейчас вся вот эта механика практическая будет работать, понятно или нет?
Эта механика начнет работать в лучшем случае к Новому году, поскольку сейчас не отработаны сами механизмы со стороны России. То есть механизмы воздействия на тех граждан, которые не являются гражданами России. Они не могут еще сейчас определить, кто такие эти граждане. То есть у них есть списки 3500 граждан, которые отказались от российского гражданства. У них еще большие списки тех граждан, которые не приняли российского гражданства по тем или иным причинам. То есть не отказались, но и не приняли. Всем этим людям применять какие-то меры сейчас Россия просто не готова. Россия приняла на себя некоторые обязательства. Мы войдем в Крым, мы обеспечим жизнь крымчан. То, что сейчас в Крыму происходит с экономическим, социальным ростом, о котором заявляла так пафосно Россия, да, мы сейчас видим совершенно обратное явление. Есть, правда, та категория людей, которая до сих пор пытается утверждать, что все стало лучше, стало намного интереснее. Мы-то сами не слепые, мы-то ходим в магазины, мы смотрим ситуацию на пляжах, музеях и так далее, что нет туристов. Мы видим, что продукты заканчиваются. Ну, смотрите, метро закрыто, Ашан закрыт, и вышли с рынков. Россия утверждала, что к 25 мая, не переживайте, зайдет российский метро, российский Ашан. Но вот для того, чтобы они зашли, нужен месяц для того, чтобы фуры беспрерывно возили продукты, чтобы их разложить по полкам, чтобы их принять, чтобы прокатать вообще механизм продаж и так далее. Сегодня у нас 15 число, осталось 10 дней. То есть понятное дело, что супермаркеты эти, они уже не представят свои товары, мы не будем там ничего покупать. Вот есть фуршет еще, который получает товар с Киева. Вот.
В принципе, тенденция какова? Можно сказать, что стало больше российских товаров, магазинов и меньше украинских, при том, что вообще товаров стало меньше?
Я вам скажу, что их вообще нет, российских товаров. Это, может быть, есть где-то 1%. В общем-то, раньше поступали же российские товары. Да, при всем украинском рынке у нас была российская группа товаров. Вот она и осталась. Все, больше нет ничего абсолютно. В продуктовых магазинах российских товаров практически нет. То есть все, что мы покупаем сейчас, то мы покупаем украинского производителя товары.
Цены выросли?
Ну вот я не могу точно вам сказать относительно украинских цен, потому что я не была в Украине. Мы только вот, допустим, в интернете можем с людьми списываться и как-то сравнивать наши цены. Но в принципе цены выросли. Не просто цены выросли, а вот практически все магазины, которые торгуют продуктовым рядом, они практически все принимают оплату в гривне. Вот что интересно. Но вот в каждом магазине одна единственная касса максимум принимает в рублях. Если это розничные магазины, ну, естественно, в рублях принимают, но гораздо охотнее принимают в гривне, потому что на рубли еще мозгами нужно перейти.
Елизавета, вы сказали, что пенсионеры получают пенсию. Все это осуществляется пока в гривнах, просто по рублевому курсу, да?
Вроде бы в апреле была надбавка 25%. Вроде бы они получили пенсию на 25% больше. И даже пенсию получили инвалиды. И инвалиды, по-моему, тоже получили на 25% больше в рублях. Но я вам скажу, что во многих бюджетных организациях происходит задержка с выплатами зарплат сейчас. То есть на неделю, 10 дней зарплаты задерживают.
А банки у вас какие работают?
Смотрите, украинских банков нет ни одного уже. Ощадбанк вышел, то есть Сберкассы уже украинских тоже, получается, что нет. Российские банки, Сбербанк России. Я знаю точно, что к нам зашли сейчас банк Владикавказ, зашел какой-то Краснодарский банк, и какой-то еще заходит Удмуртский банк, или там еще какой-то там, я не знаю, Ямало-Ненецкий. То есть, в общем, те банки, которые по рейтингам даже в России занимают там места аутсайдеров каких-то. То есть те, которые никогда не выйдут на международные рынки, вот эти банки к нам сейчас заходят. В банках очереди большие. Если раньше даже пенсию приносили гражданам на дом, особенно пожилым гражданам приносили на дом, то сейчас все стоят в очередях. То есть вот единственные очереди за российским продуктом, которые есть, это очереди в банке за российскими выплатами.
Вот общее ощущение, как меняется жизнь? Что в ней происходит?
Вы знаете, ну как меняется жизнь? Это мы посмотрим осенью, как она поменялась. Крым-то живет летом. Крым – это курортный сезон. И начинается он с 1 мая. То есть с 1 по 9 мая пробный туристический сезон. Он идет как индикатор. По этому сезону, короткому майскому, с 1 по 9, определяют, какой будет вообще летний сезон. Причем это определяют не только бабушки, которые сдают жилье. Это определяют крупные предприятия, это финансовые компании определяют. Вот я читала, вроде бы Константинов говорил о том, что 30%. Какие там 30%? О чем вы говорите? Может быть, к нему и приехало лично в дом 30% туристов из России. Вообще в Крыму это нулевой сезон был совершенно. Это абсолютно пустые пляжи. Это не Тихий ботанический сад, в котором всегда паломничество с 1 по 9 мая. Не было совершенно туристов. Я туда приехала днем 3 или 4 мая. Один человек стоял в кассу. Один человек. продукты пропадают в магазинах. Вчера я была в фуршете. Обычно мы заходим в крупные торговые залы, да, и, скажем, там, где колбасные ряды проходят, их много, выбор большой. Здесь это висят наши крымские марки колбас, вот наши производители крымские, что выпускают колбасы, вот их колбаски висят, скажем, еще там сыры, масла, то есть есть какие-то продукты. Но это, я же говорю, это все то, что завозится к нам еще с Украины или нашего местного производителя.
О ежедневной жизни в Крыму рассказывала симферопольский блогер Елизавета Богуцкая. Ситуация на востоке Украины остается напряженной. Ночью под Краматорском, это Донецкая область, продолжились столкновения украинской армии с сепаратистами. Четверо ополченцев ранены, один убит. Украинские военные также несут потери. Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов заявил, что в рамках специальной операции украинские военные полностью уничтожили военную базу ополченцев под Краматорском. Эти данные не подтверждены представителями так называемой Донецкой Народной Республики. Они требуют вывести украинские войска из Донбасса до конца дня, рассказывает донецкий журналист Алексей Мацука.
ДНР – это не существующая вообще структура. У них нет ни ресурсов, ни налогов, ни поддержки, ни армии никакой-то. То есть этого нет. Это виртуальная реальность, абсолютно созданная на базе общественной организации Донецкая Республика. Серьезно воспринимать заявление о том, что они там требуют от кого-то что-то, не имея при этом народной поддержки, это абсурд. Вот смотрите, они, например, создали себе народный совет и объявили людей, которые первые вошли в здание областного совета в апреле, когда был захват, депутатами. Ну так, извините, депутат у нас избирается по спискам, либо мажоритарщики. А они все, кто был принцип такой, кто первый вошел, тот и депутат. То есть понять демократической процедуры для них, это оно отсутствует. И вообще понятие какого-либо представительства населения, также это все не о них. То есть это просто воля чья-то одного-двух человек. Плюс им обещали одно, а Кремль их, судя по всему, бросил просто один на один со своими проблемами. И теперь они от безысходности уже пытаются, уже просто какая-то агония началась у них. Люди в Донецке хотят сначала антитеррористической операции, чтобы жизнь наладилась, магазины открылись, рестораны открылись. За действия сепаратистов-боевиков люди вынуждены прервать привычный для себя образ жизни. И все просто в ожидании, когда же уже антитеррористическая операция начнется в Ворошиловском районе города Донецк. Если брать в динамике, то уже результаты определенные есть в лучшую сторону. Раньше, когда украинские военные приходили, и чего-то там делали, их били, они отступали, и потом опять все начиналось по-новому. То есть сейчас уже есть ощутимые результаты. Во-первых, потери со стороны боевиков есть ощутимые. Есть также на международном уровне определенные достижения, которые выражаются в том, что даже Путин уже признал, что Украине необходимы выборы для стабилизации положения. При этом сепаратисты в Донецкой области говорят, что выборы они не признают, провести не дадут. И вот вчера, например, были выкрадены двое председателей окружных избирательных комиссий в Донецкой области. Психология этих людей вот такая, знаете, как мальчишеская. То есть вот мы сейчас тут объявим свою республику и будем править от имени типа всего народа. Но на самом деле никого они не представляют, никаких выборов не было. Никто за них не голосовал, никто даже не знает этих людей и не знал до того, как они появились в эфире областного телевидения, захваченного здесь, где появился логотип Донецкой, то есть республика. То есть они сидели там в своих спортивных костюмах, такое впечатление, что они только с лавочки со своего района откуда-то пришли. Пенсии выплачиваются казначейством. Казначейство оплачивает все счета местных советов. Районные администрации работают, то есть депутаты на сессии собираются, решения принимаются, субвенция с бюджета, деньги поступают, налоги выплачиваются. То есть говорить о том, что ситуация в регионе неконтролируема, нельзя однозначно. Ситуация контролируется. Вчера, например, мэр Донецка Лукьянченко был в Киеве на круглом столе, и он сказал, что киевская власть потеряла ниточки управления территорией. Но это только риторика, которая выгодна Ринату Ахметову. Лукьянченко – это и есть его род, фактически, Ахметова. Он выражает его мнение. Ахметов демонстративно проигнорировал визит на круглый стол и не пришел. Зато на своем канале «Донбасс» он сделал экстренное заявление, где сказал, что необходимо ему. А ему необходима децентрализация, как он это назвал, больше автономия регионов. То есть понятно, что ему необходима таким образом свобода от центра. Пока Ринат Ахметов не будет чувствовать себя в безопасности, в такой своей оболочке какой-то, мы в Донецкой области будем видеть сепаратистские раскачивания ситуации, сепаратистские протесты.
Из Донецка журналист Алексей Мацука.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Возможен ли диалог на языке ультиматумов? Об этом беседуем с журналистами Ильей Азаровым и Ольгой Веснянкой, а также политиком Александром Брагинцом сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Четверг, 15 мая, российская судебная хроника. В городском суде в Москве продолжается рассмотрение дела в отношении лидеров Левого фронта Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. Их обвиняют в организации массовых беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве и в попытке организовать беспорядки в других городах России. На тему работает судебный репортер «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
15 мая сторона защиты планировала допросить четверых свидетелей. Сообщалось, что это будут участник Союза солидарности с политзаключенными Михаил Кригер, активисты Левого фронта Денис Курайши, Полина Богданова и Алексей Кондаков. Однако сразу же возникли проблемы. Судья Александр Замашник усомнился в том, можно ли допросить этих людей, поскольку, по словам судьи, некоторые из них уже присутствовали в зале суда, что недопустимо. Свидетель не должен общаться с другими свидетелями по этому делу и слышать их показания. Адвокаты обвиняемых настаивали на допросе всех свидетелей, объясняя свою позицию тем, что приставы фиксируют людей на входе в здание суда, а не на входе в зал. Поэтому невозможно делать выводы о том, были ли действительно эти люди в зале заседания или нет. Александр Замашнюк доводом защиты не внял и согласился допросить только двоих – Михаила Кригера и Дениса Курайши, поясняет адвокат Сергея Удальцова Николай Полозов.
Мы ожидали подобное противодействие со стороны суда. Совершенно очевидно, что судебное разбирательство идет не в комплементарной какой-то манере, идет достаточно жестко. Любую зацепку, любой повод для того, чтобы отвести свидетелей защиты, суд пытается использовать. Служба судебных приставов, которая фиксирует вход в здание апелляционного корпуса Мосгорсуда с указанием фамилии, паспортных данных и кабинетов, который называет человек, куда он хочет прийти, конкретного зала судебного заседания, вот был такой список по всем лицам, которые приходили в 635 зал с момента начала судебного процесса по делу Удальцова-Развожаева. И среди этих лиц суд выяснил фамилии тех свидетелей, которые были заявлены сегодня, и оказалось, что трое из четырех свидетелей ранее в этом списке были. То есть они физически приходили в суд, физически проходили через вот этот контроль, поднимались на этаж, но не заходили в зал судебного заседания. Мы заранее знали, что это свидетели, они просто приходили вот увидеть Удальцова перед судебным заседанием, выразить ему какие-то слова поддержки. Сам факт нахождения, как то требует закон, в зале судебного заседания, он не был никоим образом не осуществлялся. И на этом основании суд отвел свидетелей. Мы считаем, что это абсолютно незаконно. Но вместе с тем, это дает нам неплохие перспективы для обжалования конкретно в этом моменте. Это нарушение права на защиту.
Первым из двух свидетелей был допрошен Михаил Кригер. Он подробно отвечал на вопросы участников процесса о событиях 6 мая на Болотной площади. Кригер, в частности, рассказал, что в тот день не слышал со стороны демонстрантов призывов к беспорядкам или к насилию. Пояснил также, что не видел, чтобы кто-то из демонстрантов применял против полицейских какие-либо предметы, зато видел, как полицейские действовали дубинками в отношении митингующих. Ранее адвокаты обвиняемых говорили, что планируют пригласить в суд и громкие имена. Например, бывшего уполномоченного по правам человека Владимира Лукина обсуждался вопрос о вызове в суд и Алексея Навального, который сейчас находится под домашним арестом. Оба 6 мая 2012 года были на Болотной площади. Алексей Навальный уже выступал свидетелем по другому эпизоду болотного дела, по делу 12. По словам адвоката Николая Полозова, защита от этих планов отказываться не намерена.
Есть список из нескольких десятков фамилий тех лиц, которые были очевидцами событий 6 мая, событий до 6 мая, потому что у Удальцова-Развожаева меняется подготовка к явлению организации массовых беспорядков, событиям, которые были после 6 мая. Достаточно большой перечень, несколько десятков фамилий, в том числе и рассматривается в качестве свидетелей Навальный и Лукин. Здесь скорее вопрос технической стороны, поскольку этих людей как-то надо вот убедить, привести в суд. А в случае с Навальным там отдельная история, поскольку он находится под домашним арестом.
Рассмотрение дела в отношении Сергея Удальцова и Леонида Развожаева началось в середине февраля. Все это время доказательства представляла сторона обвинения. Давали показания сотрудники полиции, признанные потерпевшими, выступали свидетели, были воспроизведены прослушки и скрытые видеосъемки, которые делал на встречах с обвиняемыми Константин Лебедев. Показания давал и сам Лебедев, это еще один фигурант дела, который признал вину и в конце апреля был условно-досрочно освобожден. Выступая в суде, Лебедев фактически согласился с фабулой обвинения, признал, что знаком с грузинским политиком Гиви Таргамадзе, и что оппозиционеры действительно встречались с ним для обсуждения проведения массовых акций в России, и что Таргамадзе финансировал их деятельность. Адвокаты подсудимых в убедительности представленных прокуратурой доказательств сомневаются. В частности, адвокат Леонида Развожаева Дмитрий Аграновский обращал внимание на то, что в основу доказательств положен фильм НТВ «Анатомия протеста 2». Однако видеоряд в нем зачастую не совпадает со звуком. Вот мнение адвоката Николая Полозова о представленных прокуратурой доказательствах.
Никаких доказательств виновности Удальцова и Развожаева сторона обвинения так и не смогла представить. Наоборот, многие из тех свидетельств, которые предоставлялись, на мой взгляд, полностью доказывают невиновность как Удальцова, так и Развожаева. И свидетельские показания, показания потерпевших, и видеодоказательства, и так далее. Даже показания Лебедева Константина, который давал разные показания, он давал на следствии одни, при заключении сделки другие, на суде третьи доказательства, в целом и общем не доказывают причастность Удальцова и Развожаева к совершению организации массовых беспорядков.
Фильм «Анатомия протеста 2» был показан в начале октября 2012 года. Авторы фильма утверждают, что Лебедев, Удальцов и Развожаев совместно с грузинским политиком Гиви Таргамадзе готовили в России беспорядки и захват власти. Сергей Удальцов и Леонид Развожаев вину отрицают и считают и фильм, и дело фальсификацией. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Четверг, 15 мая. Вот главная тема второй половины этого часа. Авария на шахте в Соме и гибель почти 300 горняков спровоцировали массовые протесты в Турции. Специальный представитель ООН по урегулированию в Сирии Лахдар Брахими подал в отставку со своей должности. В Киеве открывается 9-й международный фестиваль поэзии «Киевские лавры». Продолжу программу, расскажу вам об этих темах после того, как напомню вам главные новости уходящего дня четверга, 15 мая, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Российском министерстве иностранных дел заявляют, что ничего не знают о просьбе так называемой Донецкой Народной Республики о присоединении к России. Генеральная прокуратура России не получала обращения депутата Государственной Думы от ЛДПР Андрея Лугового с просьбой проверить компанию «Яндекс». Ранее Луговой объявил, что обратился к генеральному прокурору страны с просьбой проверить деятельность «Яндекса» на соответствие закона о средствах массовой информации. В Московском городском суде на процессе по делу лидеров Левого фронта Сергея Удальцова и Леонида Развожаева судья отказалась заслушать двух из четырех свидетелей защиты. Во Вьетнаме в результате антикитайских погромов убиты более 20 человек, большая часть из них – китайцы. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что сокращение расходов на оборону членами Североатлантического союза, особенно странами Восточной и Центральной Европы, является неоправданным перед лицом увеличения России оборонных затрат. В Турции крупнейшие профсоюзы сегодня объявили забастовку в связи с трагедией на шахте на западе страны. Таковы главные новости уходящего дня, четверга, 15 мая, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Около 300 человек погибли, по последним данным, в результате катастрофы на угольной шахте на западе Турции. В стране объявлен трехдневный траур. Обстоятельства трагедии вызвали возмущение в обществе. Многие в Турции считают, что власти не сделали ничего для модернизации угольной отрасли и повышения уровня безопасности на турецких шахтах. Крупнейшие профсоюзы сегодня объявили забастовку в связи с трагедией на шахте. Ожидаются, что в пятницу состоятся массовые демонстрации в Анкаре и Стамбуле. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
Спасательные работы в пригороде Сома продолжаются уже около суток. В шахте, где случилась авария, до сих пор продолжается пожар. На месте трагедии собрались сотни жителей шахтерских поселков, которые отказываются расходиться, несмотря на требования властей. Люди скопились у спуска в шахту в ожидании спасателей, которые продолжают выносить из-под земли тела погибших. Женщины, закутанные в теплые одеяла, читают молитвы. Раздаются крики и стоны. 40-летний шахтер Каан – один из первых, кому удалось спастись.
Нам повезло, нас было 10 человек. Мы только что спустились под землю и были у подъемника, у самого выхода. Мы услышали какой-то хлопок и увидели вдали огонь. Потом пошел дым, погас свет, лифт перестал работать. Никто так и не понял, что произошло, возникла паника. В толпе я сильно повредил колено. Там оставалось очень много людей. Со мной были племянники, братья-близнецы, которые только что отслужили в армии и устроились на работу. Шахта работала в две смены, каждый раз под землю спускались около 800 человек.
Спасатели работают посменно, круглые сутки. Им помогают добровольцы из числа местных жителей и шахтеров. С помощью специальной техники в шахту закачивают кислород, чтобы те, кто остался под землей, не задохнулись. Но надежды на спасение оставшихся людей практически нет. Из-за скопившегося в туннеле газа находиться в шахте крайне опасно. В ходе спасательных работ уже погибли трое пожарных. Спасатель Айдын говорит, что внизу невозможно находиться из-за слишком высокой температуры.
Там настоящий ад. Горит уголь. Пожар не удается потушить. Работы идут на глубине 2 километров. После спуска в шахту приходится идти пешком по узкому туннелю. Тела погибших сильно обожжены, распухли. Каждое тело приходится тащить на себе нескольким спасателям. Спускаться в шахту опасно. Могут рухнуть перекрытия.
У дверей местных больниц, куда отправили раненых горняков, собрались родственники. Сразу после аварии были спасены 280 человек. Большая часть выбралась самостоятельно, 81 получили сильные ожоги и отравились угарным газом. Все они находятся в реанимации. Власти обещают сделать все для спасения раненых и оказать материальную помощь близким. Однако уже появились сообщения, что не хватает медицинского персонала и машин скорой помощи. На место трагедии прибыли премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган, члены правительства, лидеры ведущих политических партий. Вот что заявил министр энергетики Турции Танир Йылдыз.
Очевидно, что в шахте возник пожар в результате замыкания электропроводки, что привело к самовозгоранию угля. Образовавшийся в результате этого обвал нарушил работу вентиляционной системы. Возникло скопление угарного газа, что стало причиной гибели шахтеров. Рабочие погибли, оказавшись в ловушке, не имея возможности выйти на поверхность. Нужно провести анализ происшедшего и сделать выводы.
Однако это только предварительные данные. Что на самом деле произошло, не знает никто. Журналисты оппозиционных изданий утверждают, что их не пускают в зону бедствия, требуя специальных разрешений от властей. Все это якобы делается для того, чтобы скрыть настоящие масштабы трагедии. Оппозиционные газеты заявляют, что среди погибших шахтеров был несовершеннолетний подросток. Власти, однако, эту информацию опровергают. Уже очевидно, что в шахте было устаревшее оборудование, а горняков нанимались сезонно, как на сбор фруктов и овощей. Вот что говорит инженер шахты Ахмед.
Собственники заключили контракт с фирмой-субподрядчиком, которая наняла сезонный, неквалифицированный персонал для того, чтобы не поднимать заработную плату и не выплачивать медицинские страховки. Рабочих выжимали как лимон и платили до $800 в месяц. Хозяева пользовались поддержкой властей, потому что среди собственников были родственники министра. К сожалению, такое положение царит во всей отрасли.
Выступая на митинги перед шахтерами и членами их семей, премьер-министр Реджеп Эрдоган пытался успокоить собравшихся, назвав случившееся ударом судьбы и отметив, что профессия шахтера очень опасна. Заявления премьера, однако, вызвали раздражение в толпе, которая попыталась разгромить кортеж Эрдогана. Люди обвиняют в случившемся правящую партию справедливости, которая, по их мнению, не заботится о народе, а занимается лишь тем, что позволяет сколотить состояние лояльным ей людям. Стало известно, что за 20 дней до трагедии парламентское большинство партии справедливости отклонило предложение депутатов оппозиционной Народно-республиканской партии создать комиссию с целью расследовать многочисленные жалобы горняков на нарушение техники безопасности в шахтах, которые стали причиной многочисленных травм, говорит оппозиционный депутат Özgür Özlen.
Мы предлагали приостановить работу шахты и заняться расследованием случаев халатности, которые стали причиной инвалидности и многочисленных травм. Если бы это было сделано, то все погибшие сейчас были бы живы. Власти не способны контролировать ситуацию в добывающей отрасли.
В провинции Маниса, где случилась трагедия, в знак протеста против халатности чиновников, шахтеры разгромили офис правящей партии. Почтить память погибших шахтеров в Стамбуле, Анкаре и Измире вышли тысячи людей. На Стамбульской площади Таксим, где минувшим летом демонстранты выступали против авторитарной политики правящей партии, собрались представители молодежных организаций и студенты, которые в знак скорби намазали лица черной краской. Чтобы разогнать демонстрантов, полицейские использовали дубинки и водометы. Над площадью всю ночь летали военные вертолеты. Власти опасаются, что траурные шествия перерастут в антиправительственные демонстрации. Оппозиционные газеты не исключают, что выступления повлияют на ход президентских выборов летом этого года, на которых на должность главы государства будет баллотироваться нынешний премьер Реджеп Эрдоган. Профсоюзы уже объявили о начале забастовки в знак поддержки шахтеров. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Итоги дня и Померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа» и «Книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.org, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 15 мая. Продолжим международную тематику. Специальный посланник ООН по Сирии Лахдар Брахими объявил об уходе с должности. Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус вечером в среду подверг открытой критике отказ администрации американского президента Барака Обамы от силового ответа на применение сирийской акции химического оружия. Связаны ли между собой как-то эти два события? Отразятся ли они на усилиях по регулированию сирийского кризиса? У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Как считает «Нью-Йорк Таймс», уход Брахими и заявление главы французской дипломатии связаны между собой как свидетельство поражения политики Запада на двух направлениях. Одно – это поиск политического решения, тянущееся уже 4 года войны в Сирии. Второе – надежда на то, что прошлогодняя договоренность по ликвидации запасов химоружия приведет к прекращению использования отравляющих веществ армией Башара Асада. «Жаль, что я ухожу тогда, когда положение в Сирии такое ужасное, но у меня не было другого выхода», – сказал Брахими, 80-летний ветеран дипслужбы Алжира, в беседе с журналистами. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун воздал должное упорным стараниям своего эмиссара и пожалел, что они не нашли должной поддержки со стороны органа ООН, облеченного ответственностью за обеспечение мира и стабильности, а также правительства в Дамаске и стран, имеющих влияние на развитие ситуации в Сирии. Известно, что спецпосланник давно намеревался уйти, но откладывал этот шаг. За разъяснением мотивов его колебаний мы обратились к ведущему сотруднику Института исследований Ближнего Востока Дэвиду Поллоку. Да, думаю, он давно бы ушел, если бы Пан Ги Мун, а также разные заинтересованные стороны, включая США и Россию, не уговорили его остаться. Вашингтон и Москва формально привержены принципам дорожной карты мирного урегулирования в Сирии, утвержденной в 2012 году в Женеве. Ибрахими был им нужен как убежденный проводник этого плана. Он дважды посредничал в Швейцарии на переговорах представителей Дамаска и повстанцев. Вторая из этих встреч так и не состоялась по причине того, что стороны не могли согласовать повестку. Последней каплей стало несоблюдение соглашения о создании гуманитарных коридоров, по которым должны были осуществляться поставки предметов повседневного спроса населению осажденных сирийских городов. Россия, с одной стороны, не заветировала это соглашение, но с другой отказалась голосовать за механизмы контроля над его исполнением, например, за то, чтобы грузы сопровождали вооруженные международные силы. В результате правительственная армия могла, когда хотела, блокировать транспортные колонны с гуманитарной помощью или даже обстреливать их. В создавшейся ситуации Брахими решил, что дальнейшее его участие в этом фарсе контрпродуктивно. Под чертой мы имеем сегодня 250 тысяч сирийцев, которые умирают от голода и болезней, и около 9 миллионов блокированных в зонах боевых действий, внутренних мигрантов и беженцев, которые находятся в тяжелейшем положении, хотя жизнь их непосредственно вне опасности. Теперь о французском министре. Лоран Фабиус раскритиковал сирийскую политику Обамы не где-нибудь, а в Вашингтоне, и сразу после консультации с государственным секретарем Керри. Да, столь прямолинейная публичная критика – дело необычное. 21 августа прошлого года в районе Дамаска погибло множество людей от поражения химоружием, и западные эксперты заключили, что применила его сирийская армия. Франция, убежден Фабиус, мужественно согласилась поддержать Обаму в нанесении ответного удара по Сирии и привела в готовность свою авиацию. Но Обама пошел на вариант, предложенный Путиным, и Париж ему до сих пор не может простить перенесенного унижения. По мнению Фабиуса, если бы Запад тогда применил силу, ситуация в Сирии развивалась бы по куда более благоприятному сценарию. Министр привел данные о том, что Сирия пускала в ход химоружие 14 раз, с тех пор, как обязалась ликвидировать его запасы. Не будем также забывать, что, по крайней мере, до последнего времени Париж, в отличие от Вашингтона, выступал за массовые поставки оружия сирийскому движению сопротивления. Государственный департамент не комментировал информацию о химических атаках, оглашенную Фабиусом, а предложил дождаться выводов комиссии Организации по запрещению химического оружия. Госдепартамент, однако, отстаивал мирную дипломатическую реакцию Обамы на упомянутый прошлогодний инцидент, указав, что 92% сирийских запасов так называемых ингредиентов предшественников боевых отравляющих веществ на сегодня уничтожены. Во вторник президент Обама принял в Белом доме руководителя умеренного крыла сирийской оппозиции Ахмада Аль-Джарбу. Тот просил Соединенные Штаты передать подчиняющимся ему формированиям современные зенитные ракеты. Администрация не горит желанием это делать из-за опасения, что ЗРК попадут в руки экстремистов. Однако, по информации Дэвида Поллока из Института исследований Ближнего Востока, качество и количество вооружений, которыми располагают повстанцы в Сирии, прежде всего противотанковых снарядов, заметно улучшились. И это произошло до того, как стало известно о готовящемся визите Аль-Джарбы в Вашингтон. Речь идет, по-видимому, об американском оружии, которое переправляют в Сирию через Иорданию, США и их союзники в регионе. Как бы то ни было, говорят американские комментаторы, у Джона Керри и его коллег, министров иностранных дел европейских и арабских стран, которые через два дня соберутся в Лондоне на очередную встречу «Друзей Сирии», нет новых и четких идей о том, как можно двинуть вперед процесс сирийского урегулирования.
Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. А сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Депутат Государственной Думы от Либерально-демократической партии Андрей Луговой направил письмо в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить, попадает ли сервис «Яндекс.Новости» под действие закона о средствах массовой информации. Если Генеральная прокуратура депутата не поддержит, Луговой намерен внести соответствующие изменения в законодательство. Прокуратура сообщают, что пока не получали обращения депутата Государственной Думы. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Работу сервиса Яндекс.Новости, крупнейшего российского поисковика, должен регулировать закон о СМИ, считает депутат Андрей Луговой. Несмотря на то, что поисковик лишь агрегирует новости, публикуемые российской и зарубежной прессой, компания, по мнению Лугового, должна нести ответственность и соблюдать правила, установленные для СМИ, так как все равно распространяет массовую информацию. Пишет о содержании письма Лугового в Генпрокуратуру газета «Коммерсант». Инициативе Лугового предшествовало заявление президента России Владимира Путина на форуме Общероссийского народного фронта. В Санкт-Петербурге 24 апреля Путин сообщил, в администрации раздумывают, что считать средствами массовой информации, а что нет. Путин заявил также, что Яндекс, хоть и российская компания, но создавалась под влиянием европейцев и американцев. Цитирую, когда они только начинали работу, их тоже подавили. Должно быть столько-то американцев, столько-то европейцев, и они вынуждены были с этим соглашаться, сказал президент, спровоцировав падение акций компании Яндекс. На том же форуме Владимир Путин связал в одну фразу слова «интернет» и спецпроект ЦРУ, что вызвало волну комментариев и шуток в блогах. Если Генпрокуратура не поддержит инициативу Андрея Лугового, депутат намерен изменить законодательство о СМИ. Его поддержали некоторые коллеги, заявив, что пользователям зачастую хватает лишь заголовков в топе Яндекса, а по ссылкам они не заходят. В самом Яндексе заявили, что Луговой к компании не обращался, а сервис агрегирует продукцию уже лицензированной прессы. Блогер и интернет-эксперт Александр Плющев также опирается на этот факт.
Яндекс – это известный поисковик, он индексирует, кэширует. Соответственно, с помощью этого вы можете легко их найти. Выделяя их те, которые обновляются с определенной регулярностью, такие как интернет-издания, он может формировать из них так называемый Яндекс.Новости. То есть вот группируя их разделом там политика, экономика, компьютеры, развлечения, спорт и так далее. Зная как бы ключевые слова и ключевые предложения, он их туда и раскидывает. Благодаря этому мы можем увидеть новостную картину дня, зная, рисуясь каким-то определенным топиком в новостях, собирает новости и ставит их в порядке поступления по времени. Этот робот и предлагают объявить средством массовой информации. Сам он ничего не производит, никаких новостей, все новости, которые мы видим на главной странице Яндекса или на странице Яндекс.Новости. Это новости из других источников. Он просто их показывает.
Как это отразится на работе Яндекс.Новостей, если действительно либо Генпрокуратура потребует, либо он внесет луговой, я имею в виду, соответствующие поправки в закон о СМИ?
Я думаю, в работе это не скажется никак. Это просто, в общем, довольно мелкая неприятность. Как это может быть? Мы видим на примере его предыдущего законопроекта, касающегося блогеров. Обязали специальное ведомство, Роскомнадзор, регистрировать блоги, которые отвечают определенным критериям, в качестве средств массовой информации. Это совсем не приравнивает к СМИ, потому что, опять же, порядок уведомительный для средств массовой информации. Более того, для них существуют некоторые преференции, в частности, аккредитации, налоговые послабления и так далее, чего совершенно нет для блогера. Ту же судьбу потихонечку уготавливают сервису Яндекс.Новости. Видимо, кто-то, Роскомнадзор или кто-то еще, должен будет его зарегистрировать в качестве СМИ или в качестве суперблогера такого роботизированного. Он должен будет отвечать за тот контент, который он публикует. Ну, например, если кто-то в заголовке какой-то средства массовой информации допустил оскорбление, например, или написал неправильную информацию, то за это, по идее, теперь будет отвечать Яндекс. Ну, я полагаю, что устроить какую-нибудь провокацию, типа разместить в каком-либо индексируемом из десятков тысяч индексируемых источников Яндексом сообщение соответствующего характера, а потом подать на Яндекс в суд и засудить его, в общем, большого труда не представляет.
Яндекс, хоть и крупнейший российский поисковик, но не единственный агрегатор в Рунете, обладающий новостными сервисами. Однако депутат начал с этой компании, считает Александр Плющев, именно после заявления Владимира Путина.
Стремление депутатов приравнять все, что угодно к СМИ, сначала блоги, а теперь вот и агрегаторы, оно, в общем, довольно странно и не имеет ничего общего со здравым смыслом. Рано или поздно, если следовать этой логике, они должны приравнять к СМИ стену в туалете на Казанском вокзале, где примерно такая же проходимость людей, и любая надпись, которая написана на этой стене, тоже имеет похожую массовость распространения. Мне за этим видится просто давление на компанию Яндекс, пожалуй, одну из многих наших компаний постсоветского периода, которыми не ресурсную, не как бы основанную на полезных ископаемых, какой-нибудь там залоговой приватизации и так далее, а созданную абсолютно с нуля, исключительно на интеллектуальных ресурсах, знаменитую в мировом масштабе, которым мы реально можем гордиться.
Андрей Луговой, бывший сотрудник органов госохраны России и бывший глава группы охранных предприятий «Девятый вал», известен больше как подозреваемый в Великобритании в убийстве подполковника госбезопасности Александра Литвиненко, напоминает заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ Иван Засурский.
Это не первый закон, который вносит Луговой. Мне кажется, все-таки крайне важно, даже в России, даже сейчас, все-таки провести иллюстрацию. Не должны представители спецслужб вбираться в Государственную Думу, потому что мы не знаем, чьи интересы они представляют. Мы не знаем, кто разрабатывает этот законопроект. Все-таки Госдума – это место для политиков. Спецслужбы должны все-таки отдельно как-то работать.
Андрей Луговой в последнее время уделяет особое внимание сфере интернета. Именно он стал одним из инициаторов закона, обязующего регистрировать популярных блогеров в качестве средств массовой информации. По этому закону блогеры с больше чем 3000 читателей в сутки должны соблюдать закон о СМИ, то есть публиковать лишь достоверную информацию, соблюдать правила предвыборной агитации, удалять посты, которые власти России посчитают экстремистскими. За экстремизм эти блоги, как и любые интернет-сайты, могут в любой момент заблокировать в досудебном порядке. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Киеве открывается 9-й международный фестиваль поэзии «Киевские лавры». Его главная тема – социальная поэзия. Основные поэтические языки фестиваля – украинский, русский, белорусский, грузинский, польский, английский. Постоянный организатор фестиваля – литературный журнал «Шоп». Два семинара фестиваля посвящены влиянию Евромайдана на литературу и гражданской поэзии, рассказывает Елена Фанайлова.
Известный афоризм «Когда говорят пушки, музы молчат» всегда казался мне неверным, не имеющим отношения к реальности. Военные события, гражданские противостояния, экстремальные ситуации требуют не только солдат и генералов, партизан уличных войн и медперсонал, пропагандистов, репортеров. Такие истории требуют хроникеров и поэтов. Такие события, как пережила и переживает Украина за последние полгода, требуют серьезного погружения, осмысления и описания. Поэзия, как самый быстрый после репортажа литературный жанр, реагирует естественным образом, свойственным ее природе. Это прежде всего природа любви. Голос муз не умолкает в военные времена, он просто становится охрипшим. Интонации грубыми, реплики короткими. Они скорее напоминают отчеты или приказы. Женские поэтические голоса времен Украино-Русской войны делают то же самое, что и в мирной жизни. Поют колыбельные песни и утешительные плачи. На фестивале «Киевские лавры» женщины представят проект под названием «Нежная сотня». Это стихи, написанные во время Майдана. Придумала эту историю Катерина Бабкина, новая звезда украинской поэзии. Мужчины-поэты ответят женщинам музыкально-поэтическим марафоном, где точно будут участвовать две главные фигуры восточноевропейской поэтической эстрады. Сергей Жадан, соска группы «Собаки в космосе», и президент белорусского пен-центра Андрей Ходанович со своими версиями песен и стихов Леонарда Коэна, Сержа Гинзбурга и Яцека Качмарского. Меня не удивляет, что журнал «Шо» и его главный редактор, он же бессменный руководитель фестиваля «Киевские лавры», поэт Александр Кабанов, не стали отказываться от идеи фестиваля, который на постсоветском пространстве, вероятно, один из самых влиятельных литературных форумов. Чтобы пригласить 100 поэтов из России, Белоруссии, Германии, Америки, Польши, журнал пропускает цикл своего выпуска, в том числе зарплату сотрудников. Фестиваль все 9 лет существует на частные средства и гранты. Один из старейших европейских поэтических фестивалей, фестиваль в Сараево, боснийской столице, не прекращал работу даже во время почти 4-летней осады города при югославском конфликте в 90-е. С учетом этого опыта совершенно не кажутся странными или неуместными культурные проекты и фестивали в конфликтных зонах постсоветского пространства, например, в Грузии, Молдове, Армении и теперь в Восточной Украине. Поэт Сергей Жадан в конце апреля делал 2-дневный фестиваль в Луганске, а в середине июня он собирается в Донецк. На вопрос, не будет ли он отменять творческие планы из-за политических перемен, Жадан отвечает, пускай они отменяют свои референдумы, войны и вторжения.
Обозреватель «Радио Свобода», поэт Елена Фанайлова. А сейчас о фестивале поэзии «Киевские лавры» говорит один из его организаторов, литературный критик Юрий Володарский.
Что касается круглого стола, как Евромайдан повлияет на современную украинскую литературу. Мне тоже очень интересно, как это Евромайдан повлияет на украинскую литературу. Оранжевая революция 2004-2005 годов прямого влияния на литературу не оказала. По крайней мере, если говорить о прозе. Я не знаю ни одного существенного, масштабного, резонансного произведения в прозе, которая бы отреагировала на оранжевую революцию. Со стихами тоже как-то не густо, честно говоря. А вот в нынешней ситуации у нас уже есть отклики. По крайней мере, стихотворение русскоязычной поэтессы, русскоязычного поэта киевского Евгения Бильченко о мальчике, о юноше, погибшем на Майдане, было перепощено в социальных сетях, в Фейсбуке, в живом журнале как минимум 5-6 тысяч раз. Евгения Бильченко будет участвовать в «Киевских лаврах». Мне кажется, что во многом с событиями не только на Евромайдане, но и в Украине вообще связано последнее стихотворение Сергея Жадана, которое я про себя называю «Христос против ксенофобии». Там речь идет о том, что враги далеко не только снаружи, они внутри. И наши внутренние враги гораздо страшнее внешних врагов. И, собственно, не будет их внутренних врагов, внешних врагов тоже, наверное, бы не было. Это наша проблема. А вообще, конечно, откликов было достаточно много. Но вот мне запомнилась почему-то история со стихотворением Бильченко. Может быть потому, что сейчас более ценны непосредственные такие отклики. Может быть даже не самые мастеровитые, но самые искренние и оперативные. Уже прошло несколько месяцев, и эти стихотворения, может быть, будут уже восприниматься иначе. Но тогда это был сплошной надрыв, сплошная боль, и именно поэтому их и перепостило много тысяч человек.
Я мальчик. Я сплю, свернувшись в гробу калачиком. Мне снится футбол, в моей голове калашников. Не вовремя мне, братишке, пришлось расслабиться. Жаль, девочка-врач в халатике не спасла меня. Я девочка-врач, я в шею смертельно ранена. В моем городке по небу летят журавлики и глушат Wi-Fi, чтоб мама моя не видела, как я со своим любимым прощаюсь в Твиттере. Я мама, а фартук вытерев руки мыльные, звоню. На войну я сыночке по мобильному. Дитя не берет, приедет, огрею веником. Его отпевают. Слышу ответ священника. Я батюшка. Я собор свой открыл под госпиталь. И сам в нем служу медбратом, помилуй Господи. Слова для души, что чрево под кашей гречневой. За это крестил поэта я, пусть и грешину. Я просто поэт и тоже стою под пулями. Кишка хоть тонка, как лирика Ахмадулиной, но все ж не настолько, чтобы бояться красного. Нужнее стихов сегодня мешки с лекарствами. Я старый аптекарь. Мне б давно на пенсию сидеть и блаженно пялиться в ящик с песнями, но кончились бинт и вата, и маски вроде бы. Начальник, пришли термальной воды для Родины. Я Родина, я ребенок, и сплю калачиком. Назначенный государством ко мне палач идет, из недр моих вырвав мрамор себе налогово, налоговый сдал на локон. Но Богу Богово, я Бог. И я тоже папа, сынок мой ласковый, у Дауна в классе детский отнял калашников, сказал, мол, ни-ни, и прыгнул без парашютика. Спи, золотко, спи, мой мальчик, я воскрешу тебя.
Гостем в рубрике «Сегодняшний факт», над которой 15 мая работала моя коллега Елена Фанайлова, был киевский литератор Юрий Володарский. В столице Украины открывается 9-й международный фестиваль поэзии «Киевские лавры». Вот так обстояли дела в четверг, 15 мая 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!